самый, прям тот самый, за которыми очереди стояли. Доброе утро.
Да, я сам стоял, товарищи, за ним в очереди, в магазин «Балатон», рядом с памятником Индире Ганди.
Университет. Здравствуйте. Вроде 5 рублей стоил, с рук продавали по 25.
По-моему, 8, нет? Или 5, да, 5 или что-то. Да, продавали с рук за 25, точно.
Обалдеть.
Очень. А у вас в Петербурге продавали тоже, да, его где-то в магазине? В
да.
У
да.
нас вот в венгерском магазине «Балатон» продавался он.
У нас в ДЛТ продавали. Очереди стояли такие, что до Невского за этим кубиком непонятным вообще. Там метров, наверное, 300 до Невского проспекта. До Дома военной книги прям туда стояло все, да. Причем у нас были дешевые.
Что вы говорите все?
Дешевая полетка какая-то была.
И кубики Рубика все там.
Чешский, у него уже светился красный сигнал.
Советский ответ кубику Рубика, как назывался?
Змейка вот эта?
Нет. Нельзя тут нам выражаться, но шарик у Ярик.
В Советском Союзе выпустили кубик Рубика для военных. Он был весь зеленого цвета. А потом выпустили кубик Рубика для прапорщиков. Он зеленый и не крутился.
Отлично.
Видите, не зря лампочку поставил. Ой, еще у меня тут целая коробка со старыми просроченными кредитными карточками и всякими членскими билетами в различные рестораны, там такие.
Это вот для чего-то карточки просроченные используются?
Не знаю, я их складывал просто, как-то их, знаешь, они качаются. А выкидывать их жалко вроде.
Там и монетки, купюры, вышедшие из оборота, да, вот это вот, и просроченные карточки.
Ну, просто было, так сказать, вот Аэрофлот бонус золотая, видишь, у меня что было раньше.
Бывали.
Или вот, например, или карточка швейцарского банка. Ну, детям показывать, наверное.
Давно забытая.
Знаешь, времена-то были. Папка-то твой. Ну, а мне...
Куда-то нырнул там, к Монике Левински я ушел.
По мордасу.
Золотая, Шрайфайзен. Ой, было время. Сейчас на кефир не хватает.
Да. Дорогой у тебя кефир,
Петр. Так у него район престижный, кефир дорогой, все как положено.
Вот смотрите, UBS-овская карточка, Visa, еще Miles and More, Lufthansa.
Мы даже не знаем, что это, Петр Алексеевич.
Петр Алидов. UBS, швейцарский банк.
Обалдеть. Мы в эфир поехали. Тем временем. Доброе утро, дорогие товарищи. 16 ноября, половина ноября закончилась, вторая начинается. 11.04, субботняя изолента в классическом составе. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов, Трофим Викторович Татаренков. Начинаем нашу субботу.
Здравствуйте.
Пишите нам везде, где можно. Изолента плюс, донейт стрим. Там, кстати, голосование. Давно не делали голосование. Я что-то решил у людей спросить вопрос, Трамп наш или не наш. Голосуйте. Или сами справимся.
Я просто сегодня... ты решил как.
Слушайте, да, вот там есть вопрос, Трамп наш, Трамп не наш, голосуйте, кто как считает, мне просто интересно, потому что я сегодня реально с утра проснулся в шоке, я открываю Telegram, есть такой мессенджер, а в нем, значит, вся лента завалена грудастой тёлкой, извините за выражение.
Петя
продолжает хвастаться, Петр Алексеевич Лидов продолжает хвастаться своими былыми засобами, былое и думы это называется. Вот, я, значит, начинаю разбираться, что за тёлка такая. Оказывается, это новый пресс-сек Белого дома. Причем она противоречит всем.
Где же тебя воспитывали? Ну, что тёлка сразу? Что такое?
Девушка, как хорошо, можно? Извините.
Федеральный эфир, девушка. Суббота. Зачем твои эротические переживания нам всем?
У меня вообще нет переживаний. Никаких.
Тем более эротические. А вы знаете, что на прошлой неделе же ведь сначала проскочила информация о том, что пресс-секретарем Трампа стал Такер Карлсон, и эту информацию забрали себе достаточно уважаемые каналы. Потом выяснилось, что все это фейк. Вот. Но, тем не менее, какое-то время это просуществовало. По крайней мере, в нашей сети оказалось это не так. Карлсон не пресс-секретарь, но я тоже удивился, зачем ему, мне кажется, это все-таки он уже чуть-чуть старше своих амбиций. амбициях, чем пресс-секретарь непосредственно. Вот. Я думаю, он готов уже на президента, если что, идти. Вот. Но, тем не менее, да. Потом
появилась эта информация. Ну, в общем, смотрите, она, получается, молодая, ей 27 лет, если мне не изменяет память. Она белая, гетеросексуальная, с ребенком, с шикарной фигурой, красивая, умная, говорящая. И, в общем, вообще все, что противоречит нынешним американским ценностям, которыми они кидались во весь мир окружающий. Ну, и категорически отличающийся от домовенка Кузи, которая до этого была пресс-секретарем Белого дома.
Вот один вопрос. Она действительно специалист в этом деле? Или ее взяли за то, что она белая, у нее дети, гетеросексуальная? Тут вот. Вот когда берут по противоположным признакам, то непонятно, как там с рабочими качествами. А тут, оказывается, все хорошо.
Но, кстати, Дмитрий Юрьевич правильно отметил. То есть, был какой-то момент, когда брали только белых гетеросексуальных с детьми, потом маятник качнулся, стали брать только темнокожих, соответственно, с желательно еще с неправильной ориентацией. И сейчас же может обратно коснуться в эту сторону, качнуться в эту же сторону маятник. Теперь снова только таких. Вот, это, конечно, удивительная история, удивительная.
Но, кстати, по поводу компетенций, Дмитрий Юрьевич сказал абсолютно правильную вещь, но мы помним Джейн Псаки с Ростовскими горами и Белорусскими морями, которая там выдавала на все деньги свою компетентность, а потом же, я забываю, как ее зовут, вот эта вот, которая сейчас уходит, которую у нас в сети называют домовенком Кузи. Кстати, правда, вы очень похожи, если по мультик кто смотрел, то...
Там, да,
правда,
да, конечно, один, не просто один,
особенно, когда он вылезает из этого, из дымохода, черненький такой, весь в этом, в саже, с дредами со своими, ну, прям вот один в один похож. А, вот, так она тоже там особо талантами-то не блистала, я не знаю, ну, вот Петр как профессионал, может быть, там есть какие-то именно таланты, как, ну, условно, пресс-секретаря, пиарщика, там, не знаю, еще чего-то, да, но с точки зрения знаний и базовой эрудиции, они там все вот как будто только что из-за угла вышли в последнее время. Поэтому
есть тут... вопрос ко мне, я так не считаю, мне кажется, что они люди весьма подготовленные все и, в общем, в порядке. Другое дело, что мы их оцениваем с точки зрения нашего взгляда на мир, и мы считаем, что обязательно любой пресс-секретарь США должен знать, там, я не знаю, где проходит граница между Европой и Азией, по территории нашей страны, какой там у нас федеральный округ, где находится, в чем разница между Воронежем и Ростовом и так далее. Вот. Но на самом деле для них-то это не ключевая тема, на самом деле. Это одна из тем, и, безусловно, возможно, кругозор бы можно было бы, так сказать, побольше иметь этим людям, но зачастую случается как, что у них есть брифинг, они там вот выходят и, значит, выдают информацию, дальше их спрашивают что-нибудь, а что вы думаете по поводу, там, не знаю, государственного, возможности государственного переворота в Мавритании, как вы считаете, вот, значит, победят там, и она, конечно, не знает, вот, ну, такое она может не знать, любой может не знать, она тогда выдает общий ответ, вот, при этом она может не знать, какая столица Мавритании, например, и я, кстати, тоже не знаю. Вот, ну, что поделать, наверное, это печально. Но, конечно, это люди подготовленные. Работа в Белом доме, я думаю, что 24 часа в сутки, это, в общем, серьезный процесс. Ну, а с другой стороны, все живые люди. Поэтому мне вообще не очень нравится, когда мы потешаемся там над Соединенными Штатами в духе задорного, вот тупые. Но они не тупые, на самом деле, они вообще не тупые. И нам бы у них и стоило бы поучиться много чему.
Да, но... любитель задорного – это сразу маркер, да. Сразу маркер. Вот, вот это как раз ни хера не знает, ничего не понимает, но ему смешно. Как там эти дебилы сверхдержаву построили, которая за горло держит всю планету? Это вообще по волшебству, наверное, потому что все идиоты.
Да, да, там это вообще вопрос... очень жестко у них все. Вот, а политическая корректность и политические, ну, назначения такие, конечно, они тоже имеют место, безусловно, и Трамп сейчас вот своими назначениями демонстрирует много всего интересного. Ну, вот, например, назначение Роберта Кеннеди, младший, этим самым начальником департамента здравоохранения, он при этом ярый антиваксер, чуть ли не самый главный. Я думаю, да, что да, сейчас да. Это, конечно, известный вопрос вызывает в соответствующей профессиональной среде. Но это политика, это политические жесты, политические назначения и, в общем,
мне вообще что-то
скучно не будет.
Да, он там ураганит так, что уже все начали переживать, доживет ли он до инаугурации или нет.
Меня что, конечно, да. Несколько веселит, это то, что мы считаем, что украинская тема, в американской повестке чуть ли не вообще единственное решающее все, основное, главное, и что вот, в принципе, вся Америка замерла в ожидании, что же будет теперь на Украине. Потому что если сравнить с нами, ну, представьте себе, что у России есть какие-то интересы в очень далекой для нас стране, в Парагвае. И вот мы там столкнулись с американцами, что-то происходит. Но для основного количества граждан это будет какой-то внешнеполитически непонятный для большого количества людей процесс. Но нам кажется, что, естественно, раздел вообще Америки демократы и республиканцы прошел исключительно по вопросу, что делать с Украиной. Да. Хотя, насколько я понимаю, это вообще не так. И там есть что другое делить.
Ну, тут извини, что влезу. Тут, с одной стороны, ты прав абсолютно, потому что не дай бог бы это была для Америки самая важная тема вообще для всего населения страны, и нам, и чтобы они там все объявили всеобщую мобилизацию, значит, все свои вооруженные силы направили бы сюда, я думаю, что никто бы этого не хотел. Но во внешнеполитическом, конечно, их, ну, скажем так, спектре, да, у них есть три важнейшие темы, это Китай, Ближний Восток и мы на сегодняшний день, то есть она одна, я бы сказал, из трех равных, конечно, важных. Угу. И сейчас очевидно налицо, что пришла на смену ориентированной на войну администрации, пришла администрация, которая вроде бы как ориентирована на замирение. Ну, и это тоже, кстати, для нас может быть хорошо, а может и плохо. Здесь вот можно поспорить и пообсуждать, а надо ли нам сейчас вот это замирение и давление со стороны Штатов в эту сторону. То есть, да, для них это не номер один тема вообще для администрации, но во внешней политике это, безусловно, горячая, безусловно, тема, супергорячая, и одна из трех самых главных.
Я, знаете, кстати, вчера просто там была компания одна, и мы там были граждане серьезного достаточно бизнеса, и в том числе из производственного, которые отметили, насколько выросли в силу давления такого финансового денег, которые предлагаются на СВО, насколько выросли зарплаты по ряду профессий, ну, там, в том числе люди, которые там владеют, там, умеют управлять тракторами и так далее, а какие-то еще, какие востребованы, в том числе на СВО, вот, что они тоже начинают тебе говорить, что, друзья мои, ну вот у нас вот такие нам деньги платили, а теперь давайте мы будем платить такие деньги. И этот фактор становится фактором давления на рынок труда, очень серьезный рынок труда, давление на зарплату в рынке труда. Хотя, казалось бы, поехать на СВО, но все-таки это нельзя сравнить, просто поменять работу. Да, но вот тем не менее, когда такие деньги приходят на рынок, это начинает влиять на всю индустрию. Вот. Ну, просто, естественно, все говорили много про повышение ставки очередное и как бизнесу выживать в этих случаях. Ну и такая, в общем, непростая ситуация совсем, потому что действительно, с одной стороны, вот есть огромное количество денег в экономике после начала СВО, с другой стороны, ну, такая высокая ставка не дает развитию бизнеса. И вот этот момент был интересный про зарплату. Вот, не знаю, обсуждали ли вы в рамках изоленты, это, наверное, неоднократно, но я как-то не предполагал, что это вот имеет такое прямое вообще взаимодействие. Вот, казалось бы, все-таки поездка, уход на СВО – это такой шаг несоизмеримый с просто, повторюсь, со сменой работы, а с точки зрения рынка труда оказалось взаимосвязанной очень напрямую.
Да. Ты знаешь, я тут задумался, у меня маркер есть один такой, знаешь, как есть этот индекс Биг Мака, смешной, конечно, но в общем работающий такой более-менее в разных странах. У меня есть индекс транзитной парковки в аэропортах. Это знаешь, та парковка, вот, где ты быстренько высадил и уехал прямо вот у входа. Вот. Она у нас долгое время в Пулково стоила 500 рублей. Ну, если ты просрочил. То есть ты 15 минут бесплатно можешь там находиться, а с 16 минуты ты платишь 500 рублей. И людей это дико мотивировало. И они просто в пули оттуда выскакивали, высадив с двух рук там чемоданы, детей, жен и вылетали. Вот. И тут вдруг перестало 500 рублей мотивировать людей. Знаешь, сколько сейчас в Питере такая стоит штука?
Сколько?
2000. То есть доход населения, вот по моей версии, да, он показывает, какая цифра тебя мотивирует на то, чтобы что-то не делать. И да, люди согласен. Просто за 500 рублей стали оставлять там машины. Ну, типа, что, 500 рублей, 500 рублей, ерунда какая. Вот. А теперь сделали 2000. Ну, люди снова стали выезжать. Мне кажется, что доходы изменились все же. Поскольку в аэропорт разные люди приезжают, да, то доходы все-таки подвыросли у нас в стране. И для меня это показатель.
А я встречный пример. Я когда далеко летаю, я машину оставляю на крытой стоянке в Пулково, в аэропорту. Ну, вот там достаточно долго, там 700 рублей за сутки. Земли у нас мало, как вы понимаете. 800 рублей за сутки. 1000 рублей за сутки. Ну, и стоят там в основном дорогие машины относительно. Парковка в 3 этажа. Вот. Вот и этим летом, вот, если правильно помню, за 1000 рублей я приезжаю. Ну, обычно, если на первом места нет, то встаешь на второй. Там места есть всегда. А тут приезжаю, и на третьем все забито. Все вообще забито просто. Ну, елы-палы. И стоят там, приготовьтесь, не Роллс-Ройсы, а сплошные «Жигули». То есть, у граждан с деньгами все в порядке. Ну, и то же самое, вот что Трофим говорит, да, стало 2000 рублей, теперь опять свободно. Ну, за 2000 рублей это я днем приехал, машину поставил, улетел в Москву, день в Москве, вернулся из Москвы, забрал. Получается, что вот, вот за столько. Ну, полдня, там, да, сутки, да, 6000 рублей. Как говорил мой начальник,
можно съездить.
Да, за 6000 рублей я в поле зайца лопатой убью. Я вообще туда не буду ездить, не буду там ничего ставить. Но да, вот с деньгами вот так.
Да. Ну, да, собственно, это... вот это и называется инфляция. Вот. И когда действительно денег много, все готовы платить, а места на стоянке уже всем не хватает. Отсюда и высокая ставка ЦБ, который один из инструментов борьбы с этой инфляцией.
Иначе... Да, ну и, конечно, обсуждалось, что же будет, когда СВО закончится, и значительное количество людей, у которых уже есть определенный стандарт с точки зрения получения ежемесячных денег, они будут искать такие же внутри, а зарплаты, конечно, такие не могут соответствовать. И как государство с этим будет решать проблему, но, честно говоря, не очень понятно. Вот, не очень понятно. Ну и вопрос это загруженности ВПК, естественно, тоже. Я где-то вчера еще одну статью интересную тоже прочел. Опять же, ну, все на тему, конечно же, украинскую, так или иначе. Что европейцы очень беспокоятся, что если СВО закончится, у России окажется в свободном доступе очень большая, подготовленная и прошедшая там, реальную боевую подготовку армия, и что же они с ней будут делать. Мне вот каждый раз, когда читаю, значит, опасения европейцев, что мы пойдем туда дальше, там, до Португалии, я пытаюсь понять, они реально думают, что там вот, и есть какая отчаянная голову в нашей стране, которые хотели бы продолжить конфликт, не знаю, там, на любой из стран НАТО территории. Или они так накачивают свое население страхом, чтобы оправдать рост военных расходов, поддержку Украины и так далее, и так далее, и так далее. Или действительно они считают, что российские войска за какую-то задачу не очень понятно. Может, я что-то не
вижу. Может, они просто реально оценивают свои возможности, Саш?
Нет, хорошо. Нам зачем это делать? Вот мы просто вот, зачем российской армии куда-то идти, вот, кроме того, чтобы принудить Украину к нейтральному статусу? Никогда таких задач больше не озвучил.
Унитазы.
Ну и асфальт, да, конечно.
Да. Унитазы это и асфальт срезать. И асфальт срезать.
Знаменитые польские унитазы. Разве ты не мечтаешь под любимый положить такой подарок?
Ну, то есть это же, ну, как не меня всегда изумляла такая мотивация для собственного населения. Ну и вообще все, что происходит в Европе, чем больше ты читаешь, тем больше это вызывает удивление. От экономических проблем до... Вот, именно удивление с точки зрения принятия решений. Тоже вроде бы не идиоты же, не... Серьезные страны.
Ну, Саш, вот ты говоришь, не идиоты. Вот мы обсуждаем, идиоты, не идиоты. Смотри, я вчера выкладывал скриншоты. 23-й год, приблизительно в это время. Чешская главная газета, как-то она там называется, почему-то у меня слезет эта «Трибуна Люду», но «Трибуна Люду» – это польская, была в советские времена. Ну, в общем, как-то там она хитро тоже называется. Они рапортуют. Чехия стала первой
чешская,
страной Европы.
Чешская, по-моему, была «Руда Права», мне кажется.
«Руда Права», так точно. Да. «Руда Права».
Вспоминаю политинформацию.
Короче, они рапортуют, что Чехия стала первой страной Евросоюза, на 100% отказавшейся от российского газа. Там тра-ля-ля, больше мы не закупаем российский газ, берите пример с нас. Проходит ровно год, вчера та же самая газета пишет, Чехия наращивает закупки русского газа, там тра-ля-ля. Вот они идиоты или нет, скажи?
Ну, вероятно, сейчас уже нет. Ну, а тогда зачем это было делать?
Дмитрий Юрьевич, вот как? Как, скажите, вот как это воспринимать?
Ну, я как заезженная пластинка. Задача СМИ как таковых – формирование общественного сознания. То есть, вот, надо ненавидеть Россию, они все дружно будут ненавидеть Россию, преследуя политические цели, совершенно чужие, чуждые так называемому народу. Для того, чтобы напасть на Европу, надо, наверное, иметь достаточное количество личного состава, техники, вооружений, боеприпасов. То есть, например, для начала было бы неплохо провести в Российской Федерации мобилизацию, чтобы 2-3 миллиона человек поставить под ружье. Дальше стащить технику к границе, стащить вооружение к границе, топливо, одно, другое, пятое, десятое, перемещение по аэродромам и прочее, и прочее. Ну, в общем-то, для противоположной стороны достаточно начала мобилизации, чтобы понять, что на них хотят напасть. Еще танки к границе не подъехали, все уже все поняли. Где у нас что подобное производится? Нигде. Есть ли у нас планы захватить Европу? Ну, наверное, для кого-то это было бы прикольно, а непонятно, а что с ней делать-то? Вот что делать с этими территориями? Поставить, так сказать, под свою железную пяту и заставить делать то, что нам надо? Ну, так не получится. По-моему, для всех это очевидно. Нет, не получится из этого ничего. Зачем нападать-то? В чем смысл? Но СМИ публикуют различную информацию вовсе не для того, чтобы тупорылые граждане получили свежайшие новости и правдивую информацию. СМИ публикуют все исключительно для того, чтобы нагадить в мозги гражданам специфической субстанции, чтобы граждане думали и вели себя вот так, как надо. Никакой свободы там нет. Я надеюсь, это уже до всех дошло с начала специальной военной операции, когда стало видно, уже самым, так сказать, одаренным стало видно, что все западные СМИ ходят строем. Нельзя противоречить линии партии. Короче, все, над чем смеялись у коммунистов, теперь вот прекрасно видно на примере западных СМИ. Кстати, вот вспомнили про Трампа. Все ли помнят, как старательно ему демократическая партия гадила, не давая проводить вообще никакие решения, не давая ничего делать, связывая по рукам, по ногам, валяя в грязи и прочее, и прочее. Ну, многие, наверное, замечали, они и сейчас будут заниматься тем же самым. Но это только у тупорылого Сталина, придурка, шизофреника, параноика были какие-то вредители. Это он их выдумал. А в Америке такого не может быть. А вот посмотрите, как там сейчас начнет разворачиваться. Кто будет против Трампа выступать? Кто опять будет губить все инициативы? Гадить родной стране изо всех сил, лишая ее управления, лишая ее движения, лишая вообще всего на свете. И честными глазами на всех смотреть. А что такого? Они ничего, с ними тоже нехорошо получится, вот увидите.
Ну, надеюсь, да, вредители-то под нашим контролем. Надеюсь, это наши вредители.
Вредители всегда под нашим контролем.
Я надеюсь,
контролем.
Многие, Александр, под нашим контролем.
Ну, хотя бы некоторые, да? Хотя бы один-два. Так, ну что, у нас полторы минуты до новостей. Тут пошли вопросы от зрителей. Давайте я вопрос зачитаю, ответим в интернете. В «Изоленте плюс». Вопрос ко всем, Ростислав Судаков. Как вы относитесь к сменяемости власти без привязки к конкретной стране? Ну, стороне, он пишет, но стране. Ограничение количества лет, сроков – это хорошо или плохо? Давайте начнем отвечать сейчас в эфире. Не знаю, кто, Дмитрий Юрьевич.
Смотря для кого и для чего. Вот есть такой прекрасный телефон iPhone, который построил небезызвестный Стив Джобс, царство ему небесное. Это он его построил. Вот как вы считаете, Стива Джобса надо было, как только он придумал iPhone, а у него полномочия закончились, надо было его выгнать или нет? Выгнали бы, поменяли, а пришел бы другой с прямо противоположными взглядами. И не получилось бы никакого iPhone. Это полезно для производства, это полезно для граждан? Я думаю, что нет. Если хорошо получается, если это прекрасный управляющий, то а в чем смысл замены? Но политика, она не производство и вообще ничего. Там все по-другому устроено, там идет борьба в совершенно других плоскостях, и поэтому в рамках нынешнего, так сказать, политического устройства от этого никуда не деться. Будут все менять, пользы это не будет приносить никакой. Метания вот эти, лебедь, рак и щука, а телега стоит на месте, потому что один хочет плыть, другой летать, третий ползти. Бестолковщина.
Новости у нас на радио «Спутник». Дмитрий Юрьевич гениально вписался секунда в секунду, просто красавчик. Уходим на новости. Александр Евгеньевич, ответь нам, пожалуйста, за
всех. Нет, сменяемость власти все-таки нужна, потому что хорошо рассуждать о том, что не нужна сменяемость власти, если с властью, так сказать, повезло. Но бывает же и обратная ситуация, когда с властью не повезло, и тогда условно, допустим, вот представим себе ту же ситуацию Стива Джобса. Вот, ушел Стив Джобс, пришел вместо него кто-то другой, несменяемый. И этот несменяемый начал лажать, допустим. А у него по каким-то причинам нет инструментов, а у остальной компании нет инструментов его убрать. И вот он лажает. Чем больше он лажает, тем больше он начинает заниматься той или иной формой репрессивной технологии каких-то, потому что ему не нравится, что критикуют. И все это превращается, в общем, в неэффективную диктатуру внутри одной компании. Бывает и такое в странах, да, конечно, бывает, потому что, да, бывают талантливые управленцы. Если они долго правят, то это хорошо. Но если этот бездарный управленец получил власть каким-то путем, допустим, такое тоже бывает, а инструментов его смены нет, то это может привести к коллапсу и к разрушению самой системы. Поэтому, как бы нам ни нравилось, просто, знаешь, мы в России настолько не избалованы качественными руководителями, что как только у нас появляется хотя бы один ведущий страну туда, как нам кажется, туда, куда надо, и еще при этом соблюдая законность и не устраивая террор, то мы думаем, господи, а кто же вместо него-то? И мы готовы на все, только бы всю систему поменять. Но потом же, понимаешь, система выстроена под одного, повторюсь, очень талантливого человека, нам может потом, к сожалению, в нее попасть не настолько талантливый человек, а система уже будет готова. И вот тут возникают вопросы. Поэтому в целом я считаю, что сменяемость власти в том или ином формате, за исключением, наверное, военной ситуации, это скорее полезная история. Есть другая проблема, к сожалению, она такая же. Дмитрий Юрьевич правильно отметил. Вот когда каждый там 4 года выборы в тех же самых Соединенных Штатах Америки, понятно, что у них система настолько сильно от выборов не зависит, настолько сильно, а вот европейская, как мне кажется, мой дилетантский взгляд, она от выборов зависит больше. И, соответственно, они только и занимаются тем, чтобы ублажать голосующих за них. Им уже, они только вот власть получили, уже через 2 года начинают думать, как бы ее продлить. И, соответственно, им уже не до экономики, не до долгосрочных проектов. Они занимаются в основном популизмом. С этой точки зрения, наверное, такой краткосрочный период, он, может быть, и не самый правильный. Я бы там считал, что, наверное, там, лет 6, вот это, как сказать, у нас, по-моему, 6 лет, да, если не ошибаюсь, я что-то уже забыл. Такой достаточно хороший промежуток времени. Вот. Но еще один момент, почему сменяемость власти полезная история, потому что она создает какую-никакую систему обратной связи от конкурирующих политических структур, потому что они понимают, что да, будут выборы, и они могут говорить о том, что у действующей власти не получается, допустим. Вот. Если власть, при которой она несменяемой власти, выстроит систему обратной связи, то тогда это частично заменит. Но что-то особо не получалось, потому что и в царской России в итоге не смогли эту выстроить систему, и все кончилось с революцией. Потому что все думали, ну все хорошо, все же замечательно, все прекрасно. Ну там какие-то есть недостатки, но они излечимы. Ну вот излечили недостатки. И с точки зрения Советского Союза получилась во многом похожая история. Не было такой вот серьезной политической конкуренции, не было системы обратной связи, все успокаивали докладами, думали, что все хорошо, замечательно, прекрасно. И вот чем кончилось, тем кончилось. Пока, вот если посмотреть на мировой опыт, вот, в принципе, и та, и другая система рабочая. Китай, как с относительно несменяемостью власти хотя бы политической партии, да, развивается как сверхдержава. И Америка, как со сменяемостью власти в том или ином формате, развивается как сверхдержава. Но по большому счету, конечно, назвать вот американскую систему вот это абсолютной сменяемостью нельзя. Там есть пресловутый, вы меня поправите, если не прав, deep state какой-нибудь, который, ну, по большому счету, не дает никому из власть придержащих развернуться в полную силу. Если Трамп сейчас съедет крышкой, ему быстро все объяснят, и у него не получится реализовать любые свои затеи. Ну вот.
Саша, у него никакие не получится. Вот в чем проблема демократии. Понимаешь, они не дадут ему ничего.
Почему? Ну, там же у республиканцев, у них и Сенат, и Конгресс.
Это не важно. Вот мы можем с тобой сейчас зарубиться, что из серьезных инициатив не будет сделано ничего. Они просто не дадут ему за 4 года провести ни одной серьезной реформы. Mm-hmm. Вот ну, в этом проблема демократии, понимаешь? У нас в эфире, извини, да, я тебя чуть перебью, я бы процитировал, Мария Захарова у нас в эфире сказала гениальную, на мой взгляд, фразу. Проблема сменяемости власти в том, что с ней невозможно вести диалог, потому что они каждые 4 года разные. И ты только начинаешь строить какие-то взаимоотношения, а там бам, и другие люди сидят. И надо по новой начинать строить отношения. Потом опять только подошел к этому, и опять другие люди, опять надо новые отношения. И так по кругу. И это невозможно.
Но это проблема скорее для тех, кто ведет диалог. Вопрос проблемы для тех, у кого сменяемость власти. Мне кажется, нужно смотреть всегда на результат. Вот смотреть нужно на результат. До последнего времени, нравится нам или не нравится, но экономический результат стран со сменяемостью власти был чаще всего более успешным, чем стран без сменяемости власти. Сейчас это стало меняться. Возьмем Арабские Эмираты.
Но ты про сменяемость власти имеешь в виду только США, потому что в Германии Меркель сидела сколько, 16 лет?
Да.
Власти. Ну, это сменяемость или несменяемость? Не. Это как?
Там были выборы так или иначе, которые позволяли...
Так у нас тоже выборы.
Слушай, ну, на самом деле у нас вот в тот момент, когда были прям сильные политические партии, сейчас, ну, мне кажется, вот есть проблема у нас все-таки
политические партии. Вот, так, ладно, давайте к следующим вопросам. Просто мы очень долго на этот вопрос...
Я потом хотел бы на радио тоже сказать, но чтобы, условно говоря, там тоже услышали мою позицию. Я коротко озвучу и все, повторю все.
Хорошо. Андрей Т. 10 тысяч рублей на добрые дела отправляет, пишет, что Трамп не наш. Спасибо большое. Да, Петр, что ты хотел сказать?
Не, я хотел...
Трампа.
Пошутить?
Петр хотел пошутить, но решил не шутить. Вот знаете, вот такое бывает.
Я считаю, что чем хорош великий человек, он всегда максимально старается своим гением охватить аудиторию. Вот, это правильно. Не все услышали, радиослушатели.
И на радио, еще чуть-чуть на радио, и чуть-чуть еще на радио.
Справедливо. А понимаешь, там мало на радио подумать.
Пензу не охватили, понимаешь, вот еще полетом мысли Александрова.
Идите в Пензу, да.
Саша, может быть, люди жили спокойно, да и ладно, и нормально было бы.
Нет, слушайте, вот это меня беспокоит, что они
жили спокойно.
Доброе
утро, это Александр Цыпкин, если кто интересуется, ведет свой собственный, так сказать, свой собственный стрим на радиостанции «Спутник», не останавливаясь, не окормляя своей, так сказать, оригинальной мыслью населения великой страны. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Дмитрий Юрьевич Пучков и Александр Евгеньевич, просим вас, Александр, пожалуйста.
Я всего лишь хотел напомнить. Как говорили в известном анекдоте, я не договорил. До начала новостей спросили про сменяемость власти, не сменяемость власти. Дмитрий Юрьевич ответил, я считаю, что при прочих равных это создает иммунитет в стране. Вот. И я считаю, что сменяемость власти, та или иная форма, ее, конечно же, должна быть, потому что может повести с руководителем, а может потом не повести. Но маленький комментарий, который как раз я и в перерыве-то не сказал, то, что последний, там, в 20 веке, в конце особенно, его было понятно, что экономический успех у стран, в которых есть вот этот процесс, а вот в 21 веке тут как-то стало что-то надо меняться. Вот возьмем там Саудовскую Аравию, возьмем Арабские Эмираты, возьмем весь Персидский залив.
У Саудовской Аравии что там, была демократия какая-то в 20 веке?
Нет, наоборот.
У них экономический рост 21.
Наоборот, в 21 веке...
все в порядке там.
Нет, в 21 веке экономические очень положительные результаты и, в общем, даже социальные, стали показывать страны, в которых вообще не до сменяемости власти. И, то есть, эта экономическая модель тоже работает каким-то образом. Посмотрим, как будет дальше. Но мне кажется...
Я не знаю, как ты к Советскому Союзу относишься, но экономическое чудо 30-х, 50-х годов советское, в общем, тоже, мне кажется, не в результате сменяемости власти.
Вот, которые ни Китай, ни арабы догнать не могут и не догонят.
И рост экономики.
Я единственное, про иммунитет хотел бы короткую реплику быстро вставить.
Да.
Да. Вот.
Про иммунитет. Петр, вот ты говоришь, иммунитет создается в результате сменяемости власти. А вот мы обсуждали, так сказать, Соединенные Штаты, и там в результате смены власти Роберт Кеннеди возглавит здравоохранение. Приведет ли это к иммунитету нации, к повышению или снижению? Большой вопрос. А вполне возможно, что без вакцинации иммунитет как раз у них у всех там и понизится, особенно у коренного населения.
Слушай, я думаю, что с учетом адаптивности американской системы, если Кеннеди сильно радикально будет проводить свою тему с противопрививочной, ему могут объяснить, что ему сейчас ведут прививку, и в ближайшее время он будет на больничном. Вот. Так может такое произойти.
Он вообще очень крепкий мужик, кстати, вы замечали? Ему, по-моему, 70 лет, а он такой, наверное, качанный такой, весь прям спортивный, поэтому не знаю, он собственным примером, мне кажется, может удивить. Ну что, давайте по вопросам, кстати, может быть, пройдемся, если они есть.
Да, сейчас по вопросам пройдемся. Одну вещь скажу, сейчас просто наш читатель, зритель напомнил в чатике, я буквально вчера читал на эту тему статью «Прогресс США за 100 лет». В начале 20 века 97% американцев умели читать и писать, ну, то бишь, были грамотными. Это была одна из самых, одна из трех самых грамотных стран мира. Сейчас, на данный момент, 130 миллионов американцев не могут прочитать детям сказку. 130 миллионов. 130 миллионов. Треть населения. Потому что это мигранты, которые там понаприехали, и прочие люди, которые в школу даже не ходили. Даже... Это цифры, которые... Я вчера в американских
может, этих читал. Может, на английском не могут? Потом.
Ну, на английском, конечно. На какой на национальный... А какой государственный язык в США? Испанский, что ли?
Ну, там нет. Много у них всяких вариантов.
Ну, понятно, да. Разных. Ну, все уже тяжело.
На английском. На английском. Я не говорю там про свои эти вот
латинские. Так к чему это?
Прогресс, вот, несменяемость власти. Пожалуйста, дебилы. Образование, все дела. Великолепная страна, прогрессирует.
Так, кирдык, кирдык скоро этой Америке. Все.
Скоро ваша Америка. Слушай, ну, кирдыка не будет. Вопрос в том, что... При этом все равно их университеты остаются лидирующими в мире, ну, так что я бы все-таки так не проводил такую
по их рейтингам, да, Саша, по их рейтингам.
Слушай, ну, по рейтингам,
наверное, исследование. У которой в собственности три стула больше, чем капитализация России вместе со всеми компаниями, понимаешь? Ну, тут...
Ну, а я вот как-то посмотрим.
В городе Цюрихе. Трофим вскрыл покровы, я
смотрю. Есть университет, а на фронтоне этого университета висит, приготовьтесь, 17 нобелевских лауреатов, которых выпустил этот университет. Может, так мерить?
Да, это тоже. Это прям прекрасно. Кстати, это способ измерить. Да, я думаю, кстати, американский университет в этом смысле слова тоже достаточно эффективно.
Слухи
об их... Да.
Не, я к тому, что понятно, что мигрантов много, но надо понимать, что это страна мигрантов, страна, которая живет и существует, у нее концепция такая, что они в год принимают по миллиону человек новых людей, которые рвутся туда, на секундочку ломятся, стоят в очереди и пытаются доказать, что их нужно туда принять, в том числе людей образованных со всего мира в том числе. Вот, поэтому, это издержки, мне кажется, скорее вот этого процесса, нежели не успевают все язык выучить, люди слишком много желающих.
Давайте у нас-то с этим боремся. Цинично, так сказать, по-нормальному, по-капиталистически. Вот, наверное, университетов должно быть определенное количество, и эти университеты, загрубляем, должны выпускать определенное количество выпускников, которые нужны для работы в стране. Как в Советском Союзе, где бесплатное образование, и кто угодно мог пойти и получить его. У меня есть ряд знакомых, у которых по 3 бесплатных высших образования. Ни по одному из них они не работают, естественно. Либо работают вон там, не по профилю абсолютно. Так вот, вопрос. А точно надо давать возможность получить 3 образования, учитывая, что человек не будет по ним работать? А может это как-то... Я, кстати, о птичках. Тут недавно же был этот порыв. Ой, представляете, там детям не хотят разрешать доучиваться в верхних классах, а сразу их на производство. Ну, так я, когда 8 класс закончил, это было, не соврать, там 75-76 год, не помню. У нас тогда у руля стоял гражданин Романов в городе Ленинграде. И указами гражданина Романова после 8 класса надо было идти учиться в ПТУ, или в техникум. А вот эти вот 9-10 класс для поступления в вузы, нет, тебе это точно не надо. И там отсекали всех просто вот дивизиями, можно сказать. И все благополучно шли в народное хозяйство трудиться. Потому что, а зачем тебе 2 года просиживать штаны, если в вуз ты не поступишь? Если из вуза вот такое количество выпускников вузов в стране не надо... Ну и, ну вот у нас такими способами это дело отсекали, а там по-другому, ну неграмотный ты, это что, мешает тебе там это, бери больше и кидай дальше, нет, все отлично работают, расписаться в ведомости получения зарплаты можешь, могу, все достаточно, цинично, да, цинично, ну вот так вот США и построили, не поверите.
Ну, наверное. Давайте по вопросам пробежимся.
Да,
так,
давайте
пробежимся. Сергей пишет в «Изоленте плюс». День добрый, комрады и Александр. Комрады и Александр. Да, разделение труда у нас. Смогут ли власти...
Видимо, Александр ему не товарищ. Не комрад ты.
Да, какой-то.
Не комрад ты ему.
Соответствующее.
А дальше там, да, цитату, кто помнит. День добрый, комрады и Александр. Не могу я остановиться читать эту фразу. Смогут ли власти Грузии избежать оранжевой революции? Протесты уже, как пишут в новостях, начались. Ну и Абхазия тоже там спрашивает у нас народ. Давайте, может, объединим 2 вопроса. Дмитрий Юрьевич, давайте с вас. Потом, Саша.
Ну, в моем понимании, все цветные перевороты, они возможны только тогда, когда эта сволочь цветная проникла в органы внутренних дел, спецслужбы и армию. То есть, имеет там сторонников, которые не будут пресекать так называемые протесты, которые организует на чужие деньги. Это оранжевая сторона. В настоящее время лично я в Грузии не вижу, чтобы МВД, тамошние КГБ и тамошняя армия выступала на стороне этих заокеанских мерзавцев и спонсируемых из-за океана мерзавцев. Я такого не вижу. Что поэтому, думаю, придушат все это совершенно спокойно. Там, ну, как его, знаете, это вот как, когда кристаллы растут в чашечке, у них есть точки роста, где там устремляются, так сказать, вверх. Вот эти точки роста надо все время состригать. То есть, и тогда ничего расти не будет. Точно так же и тут переловите зачинщиков. Их не так много, как может показаться. Как это у блатных говорят? Бей по голове, остальное само развалится. Вот так и тут. То есть, я считаю, что там в Грузии пришли к власти люди, которые хорошо это понимают и ничего подобного не допустят. И это раз. Что касается Абхазии, ну, Абхазия вся живет за счет Российской Федерации, в том числе за счет российских туристов. Это важно. Если там начались какие-то протесты, кто-то на это дал денег. То есть, кого-то хотят кого-то отодвинуть от власти, а придвинуть кого-то своего. Ну, нормальное явление, с одной стороны, но как-то это, вам Российская Федерация помогла? Помогла, а вы в ответ что? Ничего. Ну, так не бывает. И в целом, если туда заходит российский бизнес, то, например, как совсем недавно в Крыму, вы же все помним, да, как там 30 посадочных мест для проживания в прибрежном домике, на каких-то там раскладушках, еще чего-то, общая кухня, общий холодильник. Вот они занимаются тем, что сдают отдыхающим места для проживания и кормежки. С этого население живет. Ну, а если придут, так сказать, корпорации, построят там 20-этажные отели, вопрос, местным станет лучше или хуже. То есть, когда деньги действительно польются рекой, все получат работу, туристы пьют, едят, еще чего-то там. Все при деле, все при работе, все при деньгах. Лучше это или хуже? Ну, на мой взгляд, вопрос дурацкий. Но поскольку у власти там люди достаточно странные, то вот такие события.
Саш, ну, там скорее, как, насколько я понимаю, там как раз противники договора об инвестиционном сотрудничестве пытаются, значит, остановить.
Естественно. Вот,
президент там как раз только что победил на выборах. То есть, там интересная ситуация, но здесь очень серьезная. Вот я, как я вижу со стороны, очень, не будучи специалистом, но тем не менее, здесь сейчас вопрос стоит так. Сможет ли действующая власть показать, что она власть? или те люди, которые вот вывели людей на улицы и хотят, чтобы все осталось как и было, скажем так, они типа главнее. Я сейчас не буду там как-то никого никакими названиями, так сказать, награждать, но в Абхазии, ну, скажем так, вот Дмитрий Юрьевич меня поймет, там очень распространен вот некий такой традиционный уклад, так сказать, контроля того, кто чего там решает. Вот. А, конечно, приход крупного российского бизнеса, он совершенно справедливо этот уклад может навсегда закончить, потому что, ну, с, предположим, с крупным инвестором уровня Сбербанка ты там по понятиям особо не поговоришь, вот, и тут, так сказать, я понимаю, на моё понимание, что вот в этом есть некий такой серьезный вопрос, вот, мне так кажется, хотя могу я...
Приведу хороший пример.
Не специалист.
Есть такой прекрасный художественный фильм Мартина Скорсезе «Казино» с Робертом Де Ниро, Шерон Стоун, Джо Пеши, там целый букет,
да,
вообще.
Да, кстати.
Специалистов. Идеально. Есть книжка про это самое казино. Фильм не совсем по ней, но книжка дает гораздо более глубокое представление. Для многих открытие, но практически все казино в Лас-Вегасе построила американская мафия. И в этих самых казино воровала деньги так, что шуба заворачивалась. То есть метод номер один. Например, в эти однорукие бандиты бросают монетки, а монетки эти никто не считает, их взвешивают. Так вот, на весах там минус 20%. Вот 100 килограмм монет, а 80 насыпают, показывают 100. Вот, а 20% воруют. 20%. Плюс самим гражданам из мафии было страшно интересно, ну вот, зазывать там Фрэнка Синатру, Джонни Деппа условного тогдашнего и прочих. Поэтому первый этаж казино – это для лохов, где там дураки за ручки дергают и по 10 баксов играют. А на втором этаже серьезные пацаны со знаменитостями играют. Ну и в итоге доигрались. Заворовались там в корень, пришло ФБР, пришла полиция, всю эту шушеру разогнали, пересажали, и пришли корпорации, сделали все совершенно иначе, и доходы там просто удесятерились, потому что вот это вот варье, оно, конечно, сытно и сладко живет, вот лично они, но как организация они абсолютно бестолковые, эти казино были, а пришли корпорации и наладили, когда ничего воровать нельзя, мы потоком берем. Потоком. Это точно так же, как у нас в кинотеатрах. Одни изо всех сил воруют в своих индивидуальных кинотеатрах, а когда приходят американские сети, вот эти вот бензин ослиной мочой разбавляют, а вот эти вот килотоннами бензин продают и, соответственно, зарабатывают гораздо больше. Так что, ну, даже далеко за примерами ходить не надо. Когда в Питере покупали там различные предприятия под дикий вой, о, москвичи у нас все скупили, там вообще все, это ж невозможно не продохнуть. В итоге получилось, пришли московские, они для начала научили всех работать, заставили работать, натренировали, научили, заставили работать как следует, прибыльность предприятий возрастает, а то, что они теперь не ваши, извините, в мире чистогана оно вот так принято, взяли, купили и все, давай, до свидания, так и там будет, я уверен.
А я, если позволите, тоже Россия... два слова.
Да, пожалуйста.
Добавлю пример тоже из нашей общей жизни. Вот Крым. Ездил в Ялту, ну, люблю этот город, и любил, и люблю, и буду любить. И там самое слабое место из всего была индустрия гостеприимства. Всегда. Вот с 80-х еще, как я туда ездил. Ну, прям плохо. И рестораны плохие, и гостиницы плохие, прям все плохо. И вот, значит, в один прекрасный момент, это был год... Наверное, 14-й и был. Туда пришел наш ресторатор Новиков московский и сделал там чайку. Старый советский ресторан, и сделал из него прям там круто. Потом еще один. Построил 4, по-моему, или 5 ресторанов. И к нему встала очередь из туристов, из местных жителей и так далее. И местные вдруг резко стали подтягиваться, и начали вкладываться, и начали ремонты делать, и начали старые столы менять на новые, официантов учить и так далее. И вот сейчас все это дело подтянулось. И теперь уже ты выбираешь пойти куда-то к местным или пойти к Новикову, как в Москве, или еще куда-то. Эта штука очень полезная, очень, и она приводит к хорошему результату. Петр, извините, я перебил.
Не-не, я, ладно, давайте дальше по вопросам.
Да, едем. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Такой феномен, как советская интеллигенция, то есть социальный слой общества, созданный исключительно усилиями советской власти, но ставший в итоге основной базой для развития антисоветских русофобских идей, диссидентства и демшизы, это уникальное социалистическое явление, либо встречалось в каких-то других странах?
Нет, конечно, ничего уникального тут нет. Во-первых, то есть советская интеллигенция – это уже практически обзывательный термин. Но вы сами-то вдумайтесь, интеллигенция – это кто? Это, ну, утрируем, да, люди, которые зарабатывают умственным трудом. Большинство из них, вы не поверите, это инженеры, физики там и все остальное. То есть, люди технического образования, технического склада ума, которым вся эта чушь, она вообще неинтересна. Они дело делают, страну развивают, деньги зарабатывают и все такое. Но при этом, да, есть творцы, так называемые, которых товарищ Сталин вместо православных попов назначил, как это тогда называлось, инженерами человеческих душ. То есть, они душами, они духовностью занимаются. Обратите внимание, они свято в это уверовали, что они инженеры человеческих душ, с одной стороны. А с другой стороны, вот эту вот, так сказать, творческую часть Запад тупо использовал в разрушении Советского Союза. Инженеров не очень использовал, инженеры другим занимались. А творцы, откровенно перебежавшие на сторону врага, это да, безусловно, это явление массовое. Но тут это, знаете, как на мясокомбинате, когда овец привозят, овцы чувствуют, там кровью пахнет, они страшно боятся, сбиваются в кучу и никуда не идут. А на мясокомбинате есть специальный козел, натренированный и обученный. Его запускают к овцам, и он ведет их. А овца так устроена, что она все время идет за вожаком. Им не важно, козел это или кто. И они за ним благополучно идут на бойню. Дальше козла в сторону отводят, потому что следующих поведет. А всех овец под нож. Ну, так это, так сказать, пример визуальный. Ну, вот так получилось. Есть ли такое за кордоном? Но если вы обратите свой испепеляющий взор на Соединенные Штаты, внезапно можете узнать, что там вся интеллигенция, она, как правило, сугубо левых взглядов, то есть прокоммунистических, не в нынешнем бредовом понимании левых, а именно прокоммунистических взглядов, да. Другое дело, что им там воли не дают, это раз, а Российская Федерация им денег не посылает, учителей не назначает, куда, как Соединенные Штаты завести на бойню, но могут использовать, да, вполне могут. Поэтому нет, мы тут не оригинальные. Явление известное, распространенное. Печально, что у нас сработало. Вот тут я бы, кстати, вот к, добавить к тому, что говорил Александр про пользу выборов и перевыборов. Это, безусловно, все так и есть. Я просто это несколько конкретизировал, что если хороший управляющий, его беречь надо, а не переизбирать. Согласен. Да, но я бы лично сосредоточил, вот все мы знаем известный российский тезис: царь у нас хороший, бояре сволочи. Вот, это обратите внимание, про царя это явно не большевики поговорку придумали, то есть она древняя. Вот я бы озадачился тем, как сволочей из бояр вывести в первую очередь. То есть, вот на данном этапе я бы озаботился институтами управления. То есть, готовил бы в массовом порядке и в больших количествах толковых управленцев. Гражданина, вот гражданин, который выбирает президента, он, вы не поверите, он не выпирает. Не выбирает, сойтись ли нам в смертной схватке с Украиной или Объединенным Западом или нет. А вот ямы на дороге, отсутствие детсадов, низкие зарплаты, невозможность там трудоустроиться, это гражданин видит. Вот это гражданина беспокоить вообще никаким боком не должно. Вот этим в первую очередь надо заниматься управленцами, которые администрируют. Да.
Сейчас, Саш, одну заметочку буквально и дальше тебе.
Стоит, но... нет,
я это важно, Дмитрию Юрьевичу. Что сказал Дмитрий Юрьевич, Даша, а у нас как раз-то получается, что царь-то у нас долго-долго, а бояре-то каждые 4 года на всех уровнях разные. У них-то сменяемость только нате. Да, Саш?
Да. Ну, слушай, мне каждый раз, конечно, когда вот это начинается советская интеллигенция, которая всех предала, но я уверен, что этот человек с тем же успехом постоянно говорит, что какие замечательные советские актеры, какое было замечательное советское кино, советская наука и так далее. То есть у него в голове это как-то уживается и одновременно. Но вот, а при том, что и эта же советская интеллигенция и составляла цвет советского театра, советского кинематографа, советской всей науки. Это те же самые люди. Вот. Были ли среди них те, кто, допустим, имели взгляд диссидентов? Были, да, имели они на это право, это их право. А было это массовым явлением? Я бы не сказал, кстати, что было массовым явлением, нет. А уж о том, что Советский Союз закончился не по причине советской интеллигенции, а по причине коммунистической партии, которая всем управляла и доуправляла до того, до чего получилось. Вот. Как-то советская интеллигенция, я думаю, не получилось бы поставить на управление коммунистической партией тех людей, которые партия сама бы не одобрила. Вот. Поэтому какое-то такое клишированное абсолютно мнение о том, что вот интеллигенция все портит, ну так давайте ее, там, если ее все убрать, то лечить будет некому, учить учителей, учителей не будет и так далее. Она была, более того, эта советская интеллигенция не создана вот, по воле партии правительства, она существовала и дореволюционно. Кто профессор Преображенский, это кто? Интеллигенция? Интеллигенция. Вот он мировое светило, условно говоря. Советская наука была в том числе основывалась на науке дореволюционной. Это тоже было так. Но вот, поэтому, мне кажется, у гражданина, задающего вопрос, низкоискаженное представление о реальности. Вот.
Может быть. Ну, да, едем дальше. Так, полторы минуты. Ну, чуть-чуть задержимся, если вы не против. Общий вопрос такой интересный. Григорий Л. В русских сказках много разных чудес. Например, волшебное зеркало. В современном мире это смартфоны. Как думаете, что еще из сказок есть в современном мире? Часто задумывался я, кстати, об этом. Когда, знаете, я прочитал когда-то давно, что у кого-то висел кристалл связи там в какой-то сказке. Ну, типа, что они по этому кристаллу связывались. И ага. Где-то году в 2003-м я понял, что у меня кристалл связи на шее тогда, помните, телефоны носили на веревочке?
Да.
Было такое, Nokia у меня висело, а вот он кристалл связи. Ну что думаете, много ли сказок получили сейчас?
Сказки есть не только, вы не поверите. В Древнем Египте, например, или в Индии, или в Китае сказки сочиняли еще тогда, когда мы в Новгородской области на елках сидели. Как-то так получилось. Ну да, в сказках
виде
бывает.
Шишек, видимо.
Да.
Шишки собирались. Русские произошли из елочных шишек. Мне кажется, это новое.
Тарелочка по тарелочке, яблочко наливное, там все показывает туда. Сюда. Есть хорошая книжка, называется у такого Владимира Проппа про мифы, сказки и реалии. Почитайте, там очень интересно. То есть технические средства, ну, наверное, все реализовались. Я так думаю, кроме скатерти самобранки. Ну, еду, хотя уже.
Нет, скатерть самобранка тоже материализовалась.
Пожалуйста.
Доставка еды, конечно.
Или позвонил, да, вот тебе скатерть самобранка.
Ты даже не позвонил, ты нажал.
Да,
на кнопку,
уходим на новости, извините, друзья.
И тут тебя, получается, приезжает гонец.
Робот, сказать, робот приехал и привез, да.
Слушайте, я реально все, что в этот раз...
Я тут такого робота чуть на переходе не сбил вчера. Но...
Не, робот роботом, я в Сочи тут был на союз журналистов. Там был робот-официант. Я первый раз увидел такое. Это прямо, ребята, круто. Вот он ездит, тебе раздает, и тут же собирает грязную посуду и спокойненько уезжает. Очень крутая штука. Так, еще пару вопросов быстренько. Дмитрий Юрьевич, личного характера.
Я просто закончу. Мне кажется, очень важно. Я на него, кстати, отвечал. Мне его задавали в личном этом стриме. Еще, знаете что? Вот помните эти сапоги-скороходы? Я считаю, что это самокат, в принципе, вот уличный.
Ролики.
Ролики, самокат, любое средство передвижения. Короче, полно всего. Действительно, так вот начинаешь перечислять. А вот доставка из катерти самобранка прямо идеальный пример.
А молодильные яблочки в виде операции.
Виагра тебе, пожалуйста.
Тебе молодильные. И Азимбика.
С одной стороны, ботокс, да. С другой виагра. Понимаешь, и понеслось.
Ну, кстати, да, вот тебе молодильные.
Да.
Жадный пошел.
Дмитрий Юрьевич, у вас был... Да, Саш.
Ну, потому что проблемы-то у людей были одни и те же. Быстрее передвигаться, меньше работать, дольше жить, быть моложе. Вот сказки были про это. И дальше
технологии начали... И секс до 80, да, вот это вот,
да.
И все.
Того же хотят и противники инвестиционного договора между Россией и Абхазией. Их можно понять.
Причем Тарафим и секс до 80-80, в данном случае это верхнее давление, да?
Хорош, да, хорош. Так, Дмитрий Юрьевич, раньше у вас был Алексей Антонов. Сейчас он стал довольно медийным человеком. Следите ли за его контентом, спрашивает ЕС.
Нет. Я ни зачем не слежу, я свой изготавливаю, мне до чужого очень тяжело дотянуться, это требует времени. Вот, например, по работе надо смотреть кино, сериалы. Вот смотрел там западный сериал «Пингвин», тупое детское дерьмо. Или отечественный сериал «Лихие», тоже дерьмо.
Ну как, кстати, не зашел? «Лихие» не зашел?
Ну, я ужасный. Я все это, так сказать, я непосредственный участник. Чушь собачья вообще. Разберем денег на нем, заработаем, так скажем.
Я был первой серии.
Напомни, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, «Слово пацана» тебе понравилось? Напомни, пожалуйста.
Да, «Слово пацана» отлично сделано. Слов нет. Да, все. Очень
хорошо. Это лучший сериал, я думаю, отечественный.
Вот я да, соглашусь полностью.
Да и не только отечественный, кстати. Вообще, в целом, он...
Не, он хорошего уровня. Попадает. Я боюсь продолжения.
Я срочно с ужасом жду продолжения. На испанский язык вся Южная Америка будет смотреть. Переведите на английский язык. И США, и Канада будет смотреть.
И Великобритания будут... тоже. Да, кто смотрел фильм «Green Street Hooligans», тот поймет. США, Великобритания будет смотреть просто...
Парни, мне бежать надо.
Да, хорошо, беги. Буквально один вопрос. Один вопрос.
Давай.
Так, Саш, беги, иди.
Все, пока.
Без тебя справимся, давай, да. Так, смотрите.
Есть ощущение, что Саша увлекся бегом трусцой вместе с Денисом Тереховым. Это вообще меня пугает страшно. Если ему надо бежать.
Значит, смотрите, And Fun and Sin 333 рубля на благотворительность отправляет. А все, кстати, пока голосуют, что Трамп не наш, там куча голосов. И снова про допустимость шуток. На Стаса Ай как просто написали заявление в СК православные активисты за шутку про цесаревича Алексея. Да, шутка неуместная для федерального эфира, но почему сразу Следственный комитет, и почему именно они всегда так обижаются? А им шутить про Павлика Морозова – это другое. Ну, я не слышал, кстати, чтобы священники шутили.
Пишите на них тогда.
Про Павлика Морозова,
честно. Если вы обижаетесь, так пишите так же, как они. Они обидчивые, а мы нет.
Да, вот это ключевой, так сказать, вопрос. А вы почему не пишете? Если вы считаете, что вас где-то оскорбляют, пишите точно так же. Дело обретет огласку. Кто-то, возможно, получит по шапке. Шутка, безо всяких этих самых, идиотская. То есть, про подобные вещи, как ты там не относись к этому, ну я не знаю. Ну, граждане ж не понимают, что это убили ни царя и ни царскую семью. Начнем отсюда. Это бывший царь. И семья бывшего царя, он не царь, он отрекся, он бросил веренную ему Господом державу, бросил на произвол. А вот то, что убили семью и его самого, ну так это убийство, друзья мои. Вы как-то это, вы острите над тем, как вашего родственника смешно застрелили. Ну так и тут, это не место для шуток и не повод. Вы имейте какое-то уважение хотя бы к умершим, вне зависимости от ваших политических воззрений. Это раз. Во-вторых, если выступаете на большую аудиторию, ну, за метлой-то следите, за базаром. Это необходимо. Ну, как-то так.
Хорошо. Петр, скажешь что-нибудь?
Да нет, а я сказал уже. Пишите, сказал? Нет, есть вопрос, не вопрос, я так понимаю, я тут с оценкой, конечно, Дмитрий Юрьевич согласен на 100%, вот, а что касается жалоб, почему эти жалуются, а эти нет, а кто кому мешает, все могут жаловаться, права у всех равны.
Конечно.
Как говорится, он говорит, и вы говорите, как в том анекдоте.
Другой вопрос, что люди, вот, так сказать, подчеркнуто занимающиеся и являющиеся общественной организацией, кстати, вот, религиозной, какой угодно. В этом, кстати, между прочим, их деятельность заключается. И очень жаль, что только вот религиозные так пассионарно относятся к своим обязанностям. Ну, есть, наверное, другие какие-то организации, но мне бы хотелось, чтобы, например, какие-то организации общественные, ну, условно, там, в защиту русского языка, тоже писали бы какие-нибудь жалобы там, и так далее. Ну, это они правильно делают, это их работа, в общем, защищать свои ценности. Таким образом, вполне цивилизованным. Они же не идут, не громят, там, не знаю, редакцию Соловьёв Лайф по этому поводу.
Да. Все, вопросов больше нет, голосование продолжается. Пока 100% голосов, там под 11 тысяч голосов за то, что Трамп не наш. Ни один человек не проголосовал за то, что Трамп наш. То есть прямо вот, вот так вот все. Никто не верит больше в эти байки. Дмитрий Юрьевич, спасибо.
Тулси Габбард.
Да, да, Тулси Габбард точно наша. А я хочу поздравить Дмитрия Юрьевича и программу «Пятница вечер» с годовщиной.
Да, и Петра. Вот.
Да. А и Петра, да, естественно.
Ну, Петр там в стороне, как бы, конечно. Мы написали очень много теплых слов, кстати, в комментариях. Там Таня сделала пост очень душевный. Пишут, что и девчонки молодцы, и Дмитрий Юрьевич, программа шикарная. И действительно, ровно год. Действительно классно, все хорошо. И видно, что все получают удовольствие. Это самое главное. Кстати,
вчера
интересно,
Дмитрий
вчера был маленький момент.
Сажусь в такси в Москве, азербайджанец, пожилой, ну, он советский человек еще, сидит, слушает Пучкова, говорит, какой жесткий мужик, ты, говорит, с ним случайно не знаком. Я говорю, завтра в 11 включай, говорю, радио «Спутник». Я надеюсь, он сейчас нас слушает, кстати.
Я хотел сказать, вчера, Дмитрий Юрьевич, был момент по поводу Плевака и Плевако. Я, кстати, вчера посмотрел даже полторы серии этого сериала. Ну, в общем, да. Ладно, ну, ощущение, что это продолжение всех сериалов, где играет Безруков кого-нибудь вот в царской России, вот просто там, ну, и, к сожалению, они, конечно, ушли очень от биографии, у Плевака же великолепные речи, они речи эти адаптировали, упростили, сделали, ну, всё, понятно, что там надо за 3 минуты всю речь уложить, вот, а она, понятно, что минут на 40, поэтому я рекомендую всем почитать речи, вот, в том числе эти речи из тех процессов, которые Плевака произносил, они великолепны. Там, на самом деле, волосы встают дыбом, настолько красноречив он. А вот там, значит, Алена Менчук назвала его Плевако. Я тоже полез разбираться. Значит, оказывается, что папа его был, там у него все сложно, но папа была фамилия Плевак. Он, значит, свою фамилию переделал на Плевако и сам себя называл Плевако. А за ним устоялась Плевака, конечно, устоявшаяся Плевака, но он сам себя, как гласит Википедия, иногда называл Плевако, типа красиво.
Как в известном анекдоте, знаешь, приходит в этот в ЗАГС или куда там молодой человек, хочу вот изменить, так сказать, свои данные. А какая у вас фамилия? Иван Говнов. Да, не просто с таким. А что хотите поменять? На Эдуард.
Неплохо.
Ладно, прощаемся.
На это все, спасибо. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Дорогие все зрители, подписывайтесь. Руках, да, подписывайтесь на нас в Рутюбе. Обязательно ставьте лайки, жмите кнопки в топ. Увидимся завтра в 11 утра. Всем пока.
Счастливо.